Без всяких задержек в секретариате текст мой, очерк, статья, эссе, жанр так и остался неопределенным, отправился в набор, а дней через 10 его и напечатали. Особых удивлений в редакции моя публикация не вызвала. То есть ее обсуждали на летучке, даже похвалили, но к лучшим материалам месяца не отнесли. Участие мое в Тобольском эссе именно кого-то удивило, а кого-то и озадачило. Этот-то, нетворческий работник, футболер и ковырятель текстов, оказывается, еще и пишет, надо же. Теперь-то чему было удивляться? Здесь все умели писать. Правда, некие суждения я все же услышал. Приходила Лана Чупихина, видимо, еще не отказавшаяся от опеки надо мной и явно прознавшая про какую-то легенду на манер прохода над Ниагарой. Она принялась теребить мне ежик, опекуншей и защитницей. Я был вынужден сидеть кротко, ничем не проявляя своего неудовольствия, терпеть не мог поглаживаний по головке. «Васенька, бедненький», — журчала Лана, — «все у тебя наладится, писать ты научишься, научишься». Маэстро Бадолин хвалил меня примерно так, как хвалил Собакевич прокурора. При этом он опять вызнал степень участия в работе Марина. И вызнав, что Марин помогал лишь советами, текст почти не правил, Бадолин будто бы обрадовался, а Марина выбранил. Ни с какими новостями о коллекционерах, интриговавших против Качу и Бродилевича, Башкатов ко мне не подходил. Я посчитал, что авантюрная искорка, якобы вышибленная мною сведениями о строгановских столовых сутках, в нем тут же и пригасла, что было бы объяснимо. Но от Капустина я узнал, что Владислав Антонович все же пробился на обследование, но не в Звездный городок, а в больницу номер 6, где и отбирали кандидатов в космонавты. «Там ему даже нос и зубы проверяют», — шепнул Капустин. Что Башкатову было теперь думать о столовых сутках? Услышал я и о том, что над одним из моих пассажей ехидничал Миханчишин. Эко дремотно-былинный стиль. Однако никакого пристрастия к былинному стилю я в себе не обнаруживал. Руку Миханчишин освободил от перевязи, ходил бравым молодцом, как будто бы изменилось его отношение к Ахметьеву. Говорили, что Миханчишин рвался даже на ахметьевское новоселье. Это после дуэли-то. Предполагали, что Миханчишин намеревался учудить в застолье скандал с клоунадами. Другие же, более уравновешенные, склонялись к тому, что Миханчишин желал произвести примирение и непременно публично на глазах особо достойных людей, но не был допущен в калашный ряд. А вот Юлия Цыганкова, выпорхнувшая на день из чудесного санатория, судачили на ахметьевском новоселье, наблюдалось. Говорили также, что здоровье апельсиновой лохудры пошло на поправку. Это мнение подтвердилось, и вскоре я увидел Цыганкову на 6-м этаже. С Глебом Аскольдовичем, изящным, а порой будто бы и торжественным, мы по-прежнему лишь тихо раскланивались в коридорах. Сергей Марин номера газеты с моей статьей и пожеланиями редколлегии принять меры отправил в Министерство культуры пермским, соликамским, чердынским властям, взрослым и молодежным. Мне же он сказал: «Ты, Василий, произвел полезное деяние, благородное деяние. А иным нашим мастерам и утер нос. И не ходи хмурым. Месяца через 3 я опять вытолкну тебя в командировку. Может быть, в Верхотурье». Я и сам понимал, что работа моя вышла не бесполезной, а для кого-то и важной. Но ни сознание этого, ни одобрение Марина не поставили мне радости. «Наверное, я устал», — предположил я. Однако вовсе не усталостью объяснялось тогдашнее мое состояние. В пермских землях мне было некомфортно, не по себе, вовсе не из-за мокро-снежного ветра и хмурей предзимнего неба. Меня радовали встречи с соликамскими реставраторами и музейщиками, с энтузиастами усть-боровских соливарин, с Еленой Григорьевной Гудимовой, Леной Модильяни. Они ворчали, были бедны, кляли власти и обстоятельства эпохи, но у каждого из них было дело жизни, и ради него они готовы были сжечь себя. А кем я оказался вблизи них? Просто прислонился легонько к их делам, и все. И теперь на шестом этаже газетного дома я затосковал. Мне бы ходить и радоваться. Второй своей профессиональной публикации я доказал, что на что-то способен, что я со многими в редакции на равных. Но я уже сознавал, что газетное дело не мое. И что в газету меня порой и не тянет. А что же тянуло раньше? Прежде всего, конечно, нестерпимое желание видеть лохудру Юлию Цыганкову. Без нее ничего в жизни для меня, кажется, и не существовало. Сейчас же, что была где-то, даже рядом Юлия Цыганкова, или ее не было вовсе, меня совершенно не занимало. И это не радовало. Ко мне не пришло чувство освобождения от напасти. Меня прижимала к земле справедливость пророчества Анкудиной. Главным было теперь во мне опустошение безразличия. И оттого тоска. И еще я сознавал, что помимо желания видеть Цыганкову существенной для моих явлений, на Масловку была надежда выстоять в очереди квартиру. Не для меня она нужна, убеждал я себя, для стариков. Должен же я сделать для них нечто хорошее. Попав в предполагаемые зятья академика Корабельникова, я посчитал себя виноватым перед стариками. Заявление мое в жилищной комиссии обязательно и с облегчением было бы похерено. Но в высокородное зятья я не угодил, пронесло Господи. Я остался вполне равнопризнаваемым очередником. Но думать о том, что из-за квартиры я обязан и далее размещаться не в своем служебном пространстве, было для меня теперь унизительно. Однако что же я раньше-то не рыпался? Отчего же мне, вынесем за скобки Цыганкову, было не только уютно на шестом этаже, а порой даже приятно? Отчего жил грезой, а вот чему-нибудь этакому научусь, напишу статейку не хуже Бодолина или Капустина, и меня по плечу похлопают, признав истинно своим, и написал, и похлопали, и признали? А дальше-то что? Это ведь Марин подсказывает мне темы и выталкивает в командировки. Ну, еще через 3 месяца вытолкнет в верхотуре. А так-то мне сидеть и сидеть в бюро проверки, ковырять тексты в типографских полосах, превращаясь потихоньку в мечтательно болезненную Нинулю. Может, все же податься в преподаватели истории? Но даже если что и получаться станет, опять же примусь ныть. При этом учителешкой-то квартиры никак не получишь. А не лучше было бы, если бы тогда, после приятельского общения с генерал-полковником, приходило мне в голову, явились бы ко мне люди с наручниками. Вот все бы моментально и разрешилось. Так я тосковал, а потом и запил.